Так, сейчас московское время 17 часов 40 минут. Сегодня у нас 10 февраля 1995 года. Да. Наш микрофон установлен в квартире Александра Дмитриевича Тимра. Вот, писатель, уроженец села Торопово, Даниловского уезда, Ярославской губернии. Это мест красивейших средней, да, полосе России. Сегодня он любезно нам согласился рассказать об истории Торопова, его людях и чудесной природе этих мест. Александр Дмитриевич, прошу слова, да?
Самое главное, я хочу сразу же уточнить, внести уточнение. Никогда не был уроженцем Торопова. Я.
А, да,
там. Родился я на берегу Волги. Вот мама ваша говорила сейчас. Мама сейчас ваша говорила, что она шла по бульвару и дошла до Семеновского спуска, вот как он назывался.
Правильно.
И там до сих пор стоит дом, в котором я родился. К сожалению, там нет мемориальной доски. Но я надеюсь, что мы с тобой ее установим со временем.
Да, Семеновский спуск, правильно. Да.
Семеновский спуск. Не знаю, как он теперь, может быть, он теперь называется Ленинский или еще какой-нибудь спуск. Но он был
Семеновский
спуск. А на набережной стоит почти сразу же вот наш двухэтажный дом. Он был не наш. Там мои родители снимали верхний этаж и мезонин. Вот там я родился. Все же остальные...
А в каком же месте, интересно?
Все же мои...
Это остальные... вот Каланчи, вот этот спуск, да, там была Каланча пожарная, нет?
О, нет, там нет.
А другая, другой спуск, значит.
Ну, бог с ним, не беспокоит сейчас. А вот о Торопове сейчас поговорим. Во-первых, слово Торопово, название Торопово, то, что сейчас существует, это совершенно неверное название. Никогда этот маленький погостик не назывался Торопово. Торопово это было имение Кругликовых, за той самой рекой, по которой мы с вами ходили не один раз в школу. А Торопово, то, что сейчас называется, то, что называется сейчас, это был крошечный погост, который назывался Воскресенское, что в Купленном углу. Почему он так назывался? Потому что те леса, которые мы сейчас уже застали, они все изменили свою конфигурацию. Там был главный лес в отдалении к реке, он назывался Куколка. Лес этот был вырублен, он принадлежал Кругликовым помещикам. Он был весь вырублен. Там, где сейчас Ханина находилась до последней рубки, я не знаю, она произошла уже в советские годы, в последние годы, где-то даже послевоенные, по-моему, там был тоже, продолжался лес, который назывался тоже Куколкой. И он доходил до земель Никольско-Нальянова, то есть Подольного.
В левую сторону.
Это уже в левую сторону. И образовывался строгий угол. Я видел это на старых распланированных, значит, картах землемеров. Это был точно острый угол, в котором стояла маленькая крошечная деревянная церковушка. Это было начало, конец 18 века. 18, это 200 лет назад. Стояла маленькая воскресенская церковушечка. Вокруг этой церковушечки шла деревянная церковная ограда. Деревянная. Было деревянное кладбище. То есть кладбище с деревянными крестами, крестьянские. На севере хоронили священников и клир. Тоже под деревянными крестами, никаких памятников не было. Разумеется, я в конце 18 века не жил, но я знаю это как предание. С левой стороны, с южной стороны хоронили господ. Все те господа, которые владели Тороповым, то есть имением за рекой, они были похоронены там. Все так было до начала 19 века. Но тут я должен прерваться, вот сказать что. Дело все в том, что мы ведь говорим не о историческом времени, не документированном времени, а говорим о предании. Потому что все то, что я вам говорю, это предание. Но предание высшей истории, документальной. Почему? Потому что предание оставалось в наших потомках, в головах, в душах, в головах, формировало их, создавало их и нас с тобой создало. И вот мы сидим, сформированные этим преданием все. И что же дальше было? Значит, вот деревянная церковь стояла, там служили, как всегда, священники. Погост состоял из дома священника, кроме церкви. Маленькие были дома клира. Это был, значит, псаломщик, потом всякие там пономари, звонари. Это дома три было, и все, больше там ничего не было. Все было пусто. Кладбище, церковь, и вот эти дом священника и так далее. В начале 19 века мой прапрадед Кругликов Иван Венедиктович женился на одной барыньке, отец которой был разбойником. Помещик был, но в то же время разбойник. Он посылал крепостных на улицу, на большую дорогу, грабили там и преспокойно наживали на этом деньги. Фамилия его была Власев. И вот эта семья Власевых породнилась с нашим моим прадедом, прапрадедом, прапрадед. И этот Иван Венедиктович решил после смерти своего этого, как он называется, тестя, похоронить его на этом самом кладбище, снести деревянную церковь и построить каменную. И вот на могиле этого грешного своего тестя он и построил Воскресенскую церковь каменную. Строили ее, хороший архитектор строил. Имя его, конечно, как всегда, неизвестно осталось. Это классический такой пример классической архитектуры с колоннами там и так далее, и так далее. Церковь была построена довольно быстро. Художники, хорошие художники, создали там интерьер внутренний, и церковь была необыкновенно изящной. Он же построил и ограду каменную, которая была вокруг этого. И вот тогда в этой церкви был главный был алтарь воскресный, северный был посвящен Николаю Угоднику, а южный был посвящен Казанской Божьей Матери. Таким образом, этот храм и начал свое существование. Что касается до самого клира, то здесь произошла для нас интересная вещь. Дело все в том, что один из священников оказался дальнейшим нашим тоже предком, некто Смирнов, отец Матвей, он приезжал освящать эту церковь. Был он, ну как сказать, помощник благочинного, я не знаю, как это в церковном деле назвать, под Даниловым, в селе под Даниловым. Не могу назвать этого села, не то Давыдково, не то что-то вроде этого. Он приехал освящать эту каменную церковь. Когда он освятил эту каменную церковь, мой дед, прадед, опять говорю, значит, Иван Венедиктович, человек очень набожный и очень добрый и мягкий, он сказал, где бы нам найти хорошего священника? Он говорит, а я вам найду хорошего священника. И рекомендовал отца Иоанна Чистякова. Отец Иоанн Чистяков явился в Торопово, молодым еще священником, сравнительно молодым. Он уже послужил в других церквах, где не знаю. Со своей супругой Натальей Ивановной. Они поселились в Торопове, в специально дополнительно выстроенном к церкви доме, который стоял там же, где сейчас, в наше уже советское время, стоял сельский совет. А сельский совет, там никакого не было сельского совета, а там был дом, построенный твоим дедом, отцом Клавдием, Клавдием Александровичем Соколовым. А там был выстроен домик для священника.
И а вот на этом месте, что ли?
На этом точном месте. На этом месте, надо сказать, что этот дом был разобран в очень позднее уже время, тот, который был построен. И его сруб хранился до того времени, когда мы уже были мальчишками, бегали и играли на этом срубе, закрытым вот так крышей. И мы там, значит, лазали и безобразничали вот в этом месте. Но это пока еще в дальнейшем. И вот это отец Иоанн Чистяков приехал в Торопово и оказался очень таким близким к дому этих Кругликовых, очень вхожим туда, очень покровительствовал ему отец, то есть этот самый Иван Венедиктович. И они сделали эту церковь очень богатой. То есть там было изумительное облачение, совершенно замечательные были ризы. Были, не очень много было этих риз на иконах, они большей частью были открытые иконы, но были облачения совершенно изумительные. Все, то есть храм был первоклассный. По сравнению с теми храмами, которые были в округе, а в округе были у нас Троица, вот это к Данилову село такое есть там, оно, значит, это очень бедное было село. Даже Никольская церковь, которая принадлежала очень важным господам в свое время, Никольская Нальянова, они были Нальяновы, это были люди очень богатые и светские люди. И другие церкви, Горица было такое, значит, место.
Горинская, может, нет?
Горица.
Горица.
Горинская а была, потом было сельцо Покровское. Ну, это все были такие, значит, и нет. Ну вот. И наш вот предок Иван, отец Иоанн Чистяков. Опять говорю, предок оказался предком, но вот он оказался нашим основным предком. По его линии мы с тобой и двинулись в жизнь. Это надо иметь в виду. Это наш прародитель Тороповский. Я пока на нем остановлюсь, не буду о нем говорить, а хочу сказать вообще о Торопове. Что это такое за место? Господа Кругликовы, которые имели имение, вот, имевшая как раз название Торопова, это были люди очень богатые и состоятельные. У них было много имений, в том числе много было подмосковных имений, но все они любили Торопова. Все они приезжали в Торопово, там они кончали свою жизнь, это главные, конечно, представители рода, да и побочные тоже. Они все приезжали в Торопово. Надо сказать, что они не были очень большие любители государевой службы, и поэтому они очень рано выходили в отставку и являлись не в очень больших чинах жить в Торопове. Тороповский барский дом был очень большой. Там было много-много комнат. Он был двухэтажный, деревянный, двухэтажный, на каменном фундаменте, типичнейший для Ярославской губернии.
Там,
где потом образовался уже маслозавод, и да, потом он уже имел другую конфигурацию, мы до этого еще дойдем. Что было там замечательного? Замечательно было в этом имении то, что дом этот стоял среди роскошного парка. Причем парк был естественный. Неестественно там было только что липы, которые были не в большом количестве, они посажены были вот такой скобой, и проходили две аллеи липовые. И кроме того, были посажены плантация такая кедров. Вот эти кедры. Все остальное было натуральное. Для наших мест типичные эти лесные, значит, вот поросли. Это прежде всего, конечно, береза и ель. И до сих пор я, когда вижу березу, Я всегда думаю, что это любимое мое дерево. Нет такого дерева, такой красавицы, как русская береза. Хотя это и стаскано может быть, но в душе это не стаскивается. И всегда, когда я смотрел уже в детстве, смотрел из окна и видел, что березы, которые стояли около вашего дома, вот вашего деда, твоего деда, они вдруг начинали иметь золотые пряди. Я думал, август приходит, и надо скоро тащиться Данила в школу учиться. Это было грустное, но замечательное, конечно, теперь уже кажется, пора.
А в Даниловскую школу после Торбовской, да?
После Торбовской,
да,
да, конечно. Ну вот, теперь, что свои, почему так вот тянуло всех быть в Торопове? Вот Кругликовых тянуло, и все священники задерживались, все, весь клир задерживался. Почему крестьяне, которые были не очень многоземельные, у нас земель было очень мало, и у помещиков там немного было земли, там все были больше леса. Всех тянуло назад в Торопово. Дело все в том, что Торопово, так же как Данилов, и как все окружающие деревни и села, расположены на так называемом Даниловской возвышенности. Если живешь там, то не замечаешь этого. Ты замечаешь просто чудесный сухой воздух, красивые леса, красивые дали. Все это совершенно очаровательное для человека, который один раз хотя бы там побывал. Объясняется это очень просто, потому что вся там земля, там неровная земля. Данилов стоит на большой высоте, опускается в глубину, поднимается на огромную высоту. На этой высоте был в конце 19-го, в начале 20 века поставлен громадный монастырь Казанский на высоте. Дальше, если вы пойдете в Торопово, вы идете все время по этому самому Даниловскому крежу. Это оно, он и на картах существует до сих пор.
Да.
Вы идете по высоте, потом вы спускаетесь вниз, потом вы опять поднимаетесь вверх, потом вы идете сюда, у вас везде все время есть какие-то точки, с которых можно обозревать дали. Даже было такое название, у многих возвышенностей были там такие названия. Например, два приоригинальнейших названия – «Большие» и «Малые пупки». Это было
Подольного.
Вот, ты приходишь на один пупок и видишь даль в одну сторону, на другой – другая даль, и еще более красивая, синеющие леса и дали. Посмотрите, на какой высоте стояло имение Никольское на Льяново. Еще выше, уже такой пункт выше. Самое высокое место этого Даниловского крежа и Даниловской возвышенности – это сам монастырь Даниловский, Казанский, который около Данилова стоит. Там точка была, высшая точка. И с него, когда смотришь на Данилов, то он опускается сперва в глубину, а потом вверх. Теперь между всеми этими возвышенностями текли реки, которые потом превратились, значит, в жалкие ручейки. Реки там все тянулись между вот этими возвышенностями, и они были такие реки. Была сперва Малая Вожа, которая текла от Подольного, вот от этих мест, значит, текла, потом пропадала в лесах, вот там в наше время уже кустами, ольшаником заросшая. И подходила к самому вот Воскресенскому, проходила, рассекала Торопово,
да,
от Воскресенья, и Воскресенье – это Малая Вожа. Она сцеплялась с двумя еще реками. Называлась Ермолинская река, которая текла от Данилова через леса и впадала в Малую Вожу. Малая Вожа, сцепившись с этой, с Ермолинской рекой, составляли очень любопытный колорит. Малая Вожа текла довольно мутная и теплая, а на большом расстоянии с правой стороны текла Ермолинская река, кристальной светлости река. Каждый камень был виден, каждое растение, которое там было, необычайной красоты. И вот они, две реки эти, текли и вливались в большую, в вожу. Это была малая вожа, просто в вожу. Вожа это пробиралась.
Да, да.
Что?
В каком месте это?
Это примерно, как это сказать, назвать, теперь я не знаю, тогда это называлось лавы. Так как рек было много, то через реки перебрасывались везде лавы. Реки были очень шаловливые. Они устраивали такие разливы, что затопляло все, что было в низинах. Деревни затопляло, Подольного затопляло очень основательно. Не затопляло только то, что было на высоте. Вот. Ну, например, Торопский погост Воскресенский никогда не заливало, и Торопское имение, и школу не заливало. И вот оно и дальше шло. Эта река Малая Вожа, кратко говоря, переходила в Большую Вожу. Большая Вожа переходила в Ухру, большую реку. Ухра переходила в Соть, а Соть шла к Волге. Вот это вот такая система рек, она удивительна еще тем, что все эти реки были, как вот говорили в Самарской губернии, уремой. То есть совершенно невероятной красоты рябина, черемуха, калина. Все вот эти...
Родина там
Теперь для Торопова было бы, наверное, все жители Торопова старого времени стали бы смеяться, если бы им сказали, что мы посадили черную смородину на огороде. Или еще лучше, мы развели малину, кусты малины. Или еще лучше, стали клубнику сажать. Да, сажали клубнику, в имении сажали клубнику. Да, еще боярышник был, Почему они бы стали смеяться? Да потому что ее некуда было девать. Вы, если пойдете по берегу реки, любой реки, осенью, то берите себе бочку и наберете черных ягод смородины в наперсток размером, сладкая, красивая. Ведь грозди ее висели, они все опадали в реку и сажать в огороде, и ухаживать, да еще унаваживать, это было бы смешно. Ну, малины, конечно, как и смородины, было безумное количество везде. Единственное, что никогда не было там клюквы. Земляники было много. Грибов, конечно, было совершенно невероятное количество. Зверья и птицы в лесах было. До последнего еще на моей памяти приезжал муж Поли, твоей тетки, Аполлинарии Клавдиевны, Андрей Алексеевич Никифоров, он своими собаками приезжал, значит, он там охотился, он таскал эти самые, значит, полные эти якташи всякой рыбы, то есть этой
дичи.
Ну, я еще застал, когда медведь приходил к нам и забирался на стог сена. И со стога на заднице катался вниз. Это было в те годы, когда я учился во втором классе примерно.
Зимой это или что?
Зимой. Он был злой, страшно. Его подняли с лёжки, и он, значит, это самое. В старое время, говорят, было очень много волков.
Вот мне Николай рассказывал.
Да, было очень много волков. Но я уже застал их в не таком большом количестве, как они были раньше. А вот раньше их было очень много. Они были по деревням, ходили, и вообще было очень страшно, потому что... Ну, у нас волки держатся больше на открытых местах. И они только летом забираются в чащу, в глухую чащу, и там, значит, вот кладятся, разводят своих щенят, которые подлаивают и так далее. А вообще они гуляют уже на просторах, на широких. Ну что мы, на чем мы остановились? Так вот, имение это, если вы сейчас посмотрите на него, то ужаснетесь. Там ничего общего нет с тем, что было раньше. То есть не сейчас даже, а вот даже в моем детстве. Уже там дико было совершенно. Потому что все эти клумбы, которые там были, из бурьяна вылезали ирисы, изумительные ирисы, значит, тут крапива растет, а тут ирисы и так далее. Но это все пустое, это естественное замирание дворянских усадеб. А самое замечательное, что он стоял на обрыве реки. Если вы вспомните, там вожа текла под горой. Вы идете от... идете вы от из Воскресенского, лава через реку, и вы поднимаетесь выше.
Сейчас-то не особенно выше.
Значит, все это уже изменилось. И там был обрыв, очень высокий, такой крутой обрыв, а там все был лес, который превратился в ольшаник, запущенные, значит, дикие места и так далее, до Поповой горки. Вот, кстати сказать, она тоже поднималась туда, и была Попова горка. Это сухая, песчаная, красивая, поросшая вот зайчьей лапкой, такой травкой, значит, поросшая. Через нее шла тропина прямо, значит, в Торопово. А вот лавы, они были везде. Так как реки-то были шумные, то лавы делали очень высокие, узкие. Поручни.
Они сохранились некоторые.
Даже да. Но они, естественно, они возникли не в результате желания, а в результате всего этого.
Необходимости.
Да, необходимости. Ну, а вокруг была масса деревень, которые составляли в свое время весь колорит, собственно, мест. И деревни тоже носили такое название. Подольного. Почему Подольного? Да. Потому что по долу. Оно тянулось по долу. Между огромной Никольской возвышенностью и на правую сторону возвышенности. Почему Взглядово? Потому что оно стояло на такое занимало место. Вы могли взглянуть и вправо, влево, и везде могли все видеть. Теперь там шли, значит, деревни таким образом. Налево шли две деревни. Гулаково-Уродово, Хализево. Вахтина, кстати сказать, в первое время там была Вахтинская волость. Сельсовета вообще, сельсовет был, значит, вот тут, ну, на погосте был, где и в настоящее время. Почему-то он назывался Борисовским. Я до сих пор не знаю, где это Борисовская и что это такое.
Борисовская там вроде есть.
Да, Борисовская. Я нигде такой деревни никогда не слышал. Почему его так назвали, не знаю. Ну вот, и вот это были, значит, кстати сказать, да, а в другую сторону шли деревни Шейна, Ахинеева, Щитникова, вот, Уродово и Гулаково сюда шли к Хализеву, в эту сторону, Кухре ближе, вот. Ну, я должен сказать, что и рыбные были реки. Вот, особенно я вспомнил Хализева, там текла уже Ухра. И оттуда, как только весна начинала, ставили везде по реке, значит, и у нас тоже верши, ковшины, и вот парни таскали таких рыб, и продавали по такой дешевке, что я думаю, что нынешние, значит, торговцы, наверное, с ума бы сошли от таких дешевых цен.
Там раки были, да?
Раков еще мы ловили, мешками ловили раков.
В моей памяти, да.
Да, раков мы ловили много было. Это уже в каменистых местах там было. Ну вот, что еще про это все можно сказать?
А Торопово, почему вот название его неизвестно, так сказать, исторически?
Кстати сказать,
пошло.
Это неизвестно, это скрывается где-то вдали. Но самое главное, что местные люди называют Торопово.
Да, это я иногда по ошибке тоже
называю. Это неверно. Вот у меня была такая книжечка, называется «Мои воспоминания» одного из Кругликовых, в которой он подчеркивает, оно всегда называлось Торопово, никогда не называлось Торопово. Может, отключимся на минутку?
Сейчас, да, практически уже сейчас можно.